Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 11 мая, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин, мы начинаем. В Казанской школе номер 175 сегодня была стрельба, погибшие, раненые. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве. 19-летний нападавший уже задержан. Завтрашний день в Татарстане объявлен днем траура. Все вспоминают, что было в Керчи в 2018 году. Некоторые вспоминают, что было в Ивантеевке в 2017 году. Есть соответствующее заявление властей о том, что должны быть ужесточены, например, правила выдачи лицензии на оружие, потому что в данном случае лицензия была законной. Что не так, если подобного рода случаи в России повторяются? Об этом будем говорить здесь в студии. Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. Урван Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Аничкин, первый заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями в Общественной палате России. Михаил Станиславович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира, смс-портал... телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-948, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК». Традиционно у нас два голосования. Предлагаю вам пройти к нам в Телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Первый вопрос у нас такой. Мы же видим, как видимых действий по охране общественной безопасности все больше. Рамки, камеры, охранники. Что делать дальше? Вот после сегодняшней трагедии, к примеру, с этой видимой частью борьбы за общественный порядок. Еще ужесточать? Первый вариант ответа. Второй вариант – не надо ничего менять, надо разбираться в конкретном случае. Третий вариант – рамки, камеры и охранники в таких количествах уже не нужны. Первое голосование. Второе голосование, что касается лицензии на оружие. Что бы вы изменили, если бы от вас зависело, как менять порядок выдачи таких лицензий? Четыре варианта ответа – подняли бы возраст, ужесточили медицинский контроль, запретили выдачу не для работы, в принципе, или какой-то другой вариант. Заходите, голосуете, потом присоединяйтесь к нашему обсуждению. Теперь к разговору в студии. Михаил Аничкин, напомню, первый заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате. Михаил Станиславович, еще раз, скажите, с вашей точки зрения, вот это вот то, что произошло сегодня в Казани, это почему?
Интересно, вот почему. Знаете, в основе всех преступлений лежат две причины. Первое – это преступление по неосторожности, второе – это в результате умысла. И вот мы неоднократно, анализируя подобные случаи, которые происходили, в них, в общем-то, уже упомянули, мы говорили о том, что основное-то в головах. Значит, если человек вынашивает преступный умысел, то он вынашивает его не за какие-то там 5-6 минут, а в течение длительного периода времени, определенного периода времени. И здесь очень важно обратить внимание на контроль ситуации. Если это школьные учебные заведения, то кто контролирует ситуацию, кто изучает, соответственно, тех школьников, которые, ту молодежь, которые учатся прежде всего, а также окружение. Понимаете, выявление, пресечение, выявление, предупреждение и пресечение умысла – это достаточно важная задача, которая стоит при правоохранительных органах, перед правоохранительными органами. И это не только по отношению к подросткам, но, можно сказать, по отношению ко всем иным преступлениям.
Тихий, спокойный, ухоженный мальчик, о котором ничего такого... Это сегодня в новостях было.
Я знаю, да. Но при этом при всем, значит, за людьми, которые вынашивают по тем или иным причинам какое-то осуществление какого-то такого вопиющего акта, да, все равно существуют определенные признаки, которые позволяют при очень внимательном изучении определить, какое-нибудь, скажем так, нестандартное поведение этого человека. Я почему это говорю? Потому что в любом случае, когда при последующих разбирательствах действий тех и иных людей, которые совершают подобные действия, всегда скрываются дополнительные какие-то причины, и люди, окружавшие его когда-то где-то, вдруг начинают вспоминать о каких-то действиях, которые, ну, в общем, могли бы привлечь внимание, если бы люди вовремя на них, собственно говоря, среагировали.
Ну, задним умом мы все крепки, но как сделать так, чтобы это был вот реакция в тот момент, когда надо?
Дело в том, что когда надо. Когда надо, это когда уже человек идет и уже подготовился к совершению преступления. Здесь работают совершенно другие рычаги, и здесь все зависит от квалификации тех лиц, которые осуществляют противодействие таким действиям, если они достаточно квалифицированы. Это, я так думаю, это тоже одна из тем сегодняшнего нашего с вами договора. А вот как предотвратить его замысел, вот здесь как раз и должно быть, знаете, есть такая комплексная система мер, которая включает и общественный контроль, и, соответственно, действия правоохранительных органов, которые занимаются, как я уже сказал, выявлением
предупреждения. Но они ведь ничего не узнают, если им не скажут учителя или родители.
А это зависит от тех оперативно-розыскных мер, которые изначально заложены в действия наших правоохранительных органов.
Хорошо, Михаил Аничкин, первый заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в общественной палате. Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. Вы тоже наверняка сегодня много слышали об этом случае. С вашей точки зрения, почему это произошло?
Ну, что касается вопроса о том, чем руководствовался казанский стрелок, насколько мне известно, уже назначена ему как подозреваемому психолого-психиатрическая экспертиза, то есть на вопрос, что у него в голове, на самом деле должны будут ответить эксперты.
При том, что у него есть наверняка довольно свежая справка от психиатра.
Ну, я думаю, что здесь дело не в неэффективности, скажем так, процедуры. Я думаю, что процедура, связанная с выдачей лицензий на выдачу оружия, там, водительских удостоверений и так далее, здесь совершенно ни при чем, она не имеет, как говорится, никакого отношения к тому, что совершаются вот такие преступления. Вопрос тут в том, скорее, почему стали планироваться именно вот такие преступления, то есть почему речь идет о массовых расстрелах, и почему речь идет о массовых расстрелах именно в школах. То есть здесь, очевидно, человек руководствовался
примером?
Неким, да, общеизвестным примером, который крутится в информационном пространстве, и в данном случае совершенно точно копирует модель, которую он увидел, которая ему понравилась. То есть некий информационный пример навел на мысль. Дальше мы сколько угодно можем спекулировать насчет его мотива, что это Геростратова слава или...
Он там довольно четко сам говорит, что у него там.
Ну, в этом нужно будет разобраться специалистам, что грубо говоря, значит, ему кажется, или это просто симуляция, или что. Я уже сказал, экспертиза назначена, должны будут в этом разобраться. Но то, что, скажем так, определенные влияние вот того, что вот некая информация была распиарена в интернет-пространстве и вообще в информационном пространстве и доступна, и в какой-то момент навела вот такое немножко помраченное сознание на мысль, ну вот это отрицать, наверное, все-таки сложно.
Но, как вы понимаете, когда я вас представлял, и когда я назвал вот эти три слова «центр безопасного интернета», мы были вынуждены ожидать сообщения, которые мы получили. Вот вы из Центра безопасного интернета. То есть в безопасном интернете, если бы он был таковым, ничего подобного он бы не узнал.
Ну, скажем так, мы всегда должны быть ответственны за то слово, которое мы сказали. То есть любой публикатор информации должен помнить знаменитое выражение «как ваше слово отзовется». То есть что любая информация, разумеется, может быть интерпретирована как угодно, в зависимости, ну, как это модно говорить у молодежи, в меру испорченности каждого человека, но нужно понимать, что в некоторых случаях она может быть интерпретирована соответствующим образом гораздо чаще, в гораздо больших масштабах, в некоторых гораздо реже. То есть, может быть, действительно, вот популяризация и тем более героизация подобных... Да, в некоторых случаях есть.
Ну вот, понимаете, некоторые случаи при желании найти можно всегда. Или это все-таки какая-то определяющая часть интернета?
Ну, здесь опять же вопрос статистический, что понимать под определяющей частью. Действительно, есть сообщества, в которых, скажем так, происходит определенная, ну, я еще раз разделю понятие популяризация и героизация подобных субъектов.
Хорошо, тогда я вот... Такая сложная история сейчас, потому что все с утра узнали, как назвал свой телеграм-канал человек, который сегодня пошел и стрелял. Этот телеграм-канал существовал какое-то время. Больше того, он там писал что-то, теперь он заблокирован. Но его никто не заблокировал до того, как. Хотя название, еще раз говорю, мы даже воспроизвести это название не можем. Скажите, что с этим можно сделать, Рван Парфентьев? Почему Телеграм, к примеру, грубо говоря, сам не остановил регистрацию такого канала?
Дело в том, что, насколько я понял из описания ситуации, информация о том, что человек запланировал некое реальное преступление, появилась, по сути дела, чуть ли не за час до того, как это преступление было совершено.
Но странный телеграм-канал, будем так аккуратно говорить, появился за несколько дней до этого.
Ну, здесь нужно анализировать, что там публиковалось, и опять же, когда вы...
Нет, само название.
Вопрос в том, что мы должны соотнести публикуемую информацию с планируемым действием. То есть, что это такое? Некое самовыражение, эпатаж, сатира, в конце концов. Какая аудитория, какие комментарии идут. То есть, в любом случае, когда мы имеем дело с неким контентом, который поступает на анализ, это всегда контент-анализ комплексный, который должен учитывать сразу несколько факторов. И очень часто, скажем так, за словом, пока оно остается словом, в общем-то, очень тяжело заметить, ну, скажем так, что-то обидное. Вот я приведу такой пример. Я ехал сюда на передачу, едет молодежь в вагоне метро и упоминает слово «револьвер». То есть, что я должен думать? Они обсуждают этот случай, они обсуждают фильм какой-то,
А если они будут обсуждать использование этого предмета для того, чтобы лишить жизни определенный круг людей?
Ну, скажем так, если бы, скажем так, в какой-то популярной социальной сети появляется, скажем так, пост, который прямо свидетельствует о намерении совершить некое вредоносное для... людей действия, вот таких случаев было много достаточно, это, скажем так, один разговор.
Вот. Ну, то есть, так просто вот такие вещи не решаются.
Ну, то есть, понимаете, если мы увидим некоторые слова просто, поднять тревогу нет просто достаточных оснований.
Хорошо, Михаил Анечкин, тут очень много людей нам пишут, ну, во-первых, про то, что нельзя так выдавать справки на, медицинские справки на оружие, что так просто нельзя выдавать лицензии на оружие, что нельзя так просто продавать ружья. Молодым людям особенно. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, вообще-то регламент выдачи оружия достаточно серьезен и достаточно строг. Если где-то что-то как-то проходит вот именно с той точки зрения, как пишут люди, нельзя так выдавать, то мы имеем опять-таки дело с личным фактором, фактором исполнителя. Значит, им была допущена халатность. Халатность допущена в том, что он невнимательно просматривал справки, невнимательно... Я бы хотел вот что сказать, продолжить свою коллегу. Вы понимаете, в чем дело, с чем мы сталкиваемся сейчас? К сожалению, я вот это чувствую. Во многих областях мы сталкиваемся с, в общем-то, с людьми, недостаточно профессионально подготовленными к тем задачам, которые они решают. И с точки зрения контроля в интернете, мне кажется, я не специалист в области безопасности именно интернета, насколько является правительством моих коллег, но мне кажется, и в этих областях тоже присутствуют люди, которые своими профессиональными качествами не совсем блещут. Я уже сказал о том, что процесс выявления умысла – это очень сложный, но это задача, которую необходимо решать обществу. А для этого нужно готовить кадры, причем кадры по всем направлениям. Более того, эти кадры должны понимать, в чем заключается идеология общества. У нас, к сожалению, по Конституции нет идеологии нашей страны. Понимаете, вот у нас есть множество идеологий, но нет основной. Но на самом деле, вот мы перед передачей тут несколько свое мнение обсудили. Вы знаете, в старые добрые времена была забота о подрастающем поколении. Она пронизывала все институты государства, все институты общества. Как бы это, кто ни говорил, но это работало в определенной степени.
Но всегда был какой-то отрезанный ломоть.
Это все равно делало какую-то воспитательную вещь. Сейчас вот, опять-таки, возвращаясь к выдаче, скажем, справок фальшивых, лицензий с фальшивых или не с фальшивых, а вот мы имеем дело с просто с обычным халатным отношением. Нет. Человека к своей...
Я понимаю, но вот судя по тому, что пишут наши слушатели, вот Руслан Дрокин прямо сейчас, пока вы говорили, он уже совсем откровенно пишет. Оружие получить непросто, но есть проблема с получением медицинской справки от психиатра. Ну, то есть человека, грубо говоря, серьезно не исследуют.
Так я об этом вам и говорю, что человека не исследовали, а это значит, что человек, который поставил свою печать, со своим штампом, значит, подпись, и который выдал эту справку, он проявил, ну, мягко говоря, не то, что непрофессиональность, именно ту халатность, преступную халатность, которая, в принципе, должна наказываться.
Подождите, но тогда я верну вас к этой истории. Опять же, мы не можем знать все, но мы слышим, что говорит молодой человек, он не покончил с собой, с ним разговаривают, его допрашивают, больше того, это видео почему-то мы видим. Но он там говорит... Во всяком случае, ссылаются на его слова, когда говорят, что он объяснил родителям, что он бог, а не какой-то нехороший человек. Поэтому его не надо к врачам. Понятно, почему на это реагируют родители. Значит, он и психиатру мог сказать что-то подобное? Ну, или вести себя как нормально?
Он же не сказал, это его право, говорить или не говорить. Другое, еще раз мы приходим к тому, что если психиатр достаточно профессиональный человек...
Он заметит.
То в результате своих действий как профессионального психиатра он все равно найдет определенные признаки его поведения с пациентом, которые должны были обратить на себя внимание и его встревожить. Я еще раз говорю о подготовке профессиональных специалистов, причем во всех областях, как таковых.
Понятно. Мебель пишет: какие фальшивые справки? Я права недавно менял. Психиатр спросил, как часто я думаю о суициде, попросил показать запястье. Откровенных шизиков. Это мебель, его формулировки. Они отсеют злоумышленника никогда. У них поток, им некогда. И действительно, это поток. Если они видят человека, который похож на нормального, они будут считать, что этот человек нормальный. А если человек не на специальном учете, понятно, что будет иначе. Мы еще позвонили перед программой председателю общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеславу Ванееву. Было понятно, что много вопросов будет по поводу того, как надо изменить. Тем более, что уже и на уровне серьезных поручений это звучит. Президент говорил об этом сегодня. Надо менять правила получения лицензии на оружие. Вот что говорит на этот счет Вячеслав Ванеев.
Нынешнее законодательство достаточно хорошо отсекает от легального оружия элементов вот с такими целями нехорошими и психически ненормальных. Подобные инциденты, они, как это не цинично говорить, находятся в рамках статистической погрешности, потому что есть определенное количество вероятностей, что найдется даже там в многомиллионной популяции обязательно один человек, что называется, в стаде всегда найдется паршивая овца. И ориентироваться на эту паршивую овцу всему обществу не нужно. Всему обществу нужно продумать меры, чтобы последствия негативных действий вот этой паршивой овцы были минимальны. Вот на чем нужно сосредоточиться. Надо сосредоточиться на том, чтобы проверить, законно ли получило данное лицо оружие, а уже сейчас он пошел на, так сказать, массовый теракт, да, массовый расстрел детей. Значит, это нужно посмотреть в медицину, достаточно ли медицина хорошо отработала, действительно ли он имел право получить оружие, потому что мы зачастую в подобных случаях видим такую вещь, как или медицина незаконно выдала справку о том, что он нормальный, или же сотрудники, отвечающие за выдачу разрешений, где-то, мягко скажем, слукавили или недоработали. Везде есть человеческий фактор. Значит, если там было все нормально, давайте смотреть, что повлияло на действие этого человека. Ведь бывает так, что на момент получения человек был нормальный, да, а потом или под воздействием наркотиков, или он попал в деструктивные секции, в деструктивное окружение, которое опять-таки не отработали спецслужбы, которые обязаны контролировать деятельность подобных незаконных объединений, да, и они прозевали этот случай, и получили мы, что получили, то есть гибель детей. Дальше мы должны смотреть на то, что, значит, у нас же по последствиям предыдущих расстрелов были приняты ряд ужесточений, в частности, что в школах теперь у нас уже охрана. Ну, не будет сейчас запретят опять оружие, там, гражданское, еще что-то. Ну, что будут эти дети делать? Получат права, сядут на тяжелый грузовик, а может быть и не просто обычный грузовик, а с каким-нибудь газом, да, вот большие угонят его и врежутся в школу. Вот вам, пожалуйста, там еще больше будет жертв. Запретим мы какие-то, опять закрутим гайки гражданском сообществе, ну, будут искать другие выходы. Тут вопрос-то не в инструменте, чем именно, да, как бы продемонстрировать свое несогласие с каким-то вопросом, да, а нужно воспитывать человека, что если ты не согласен, надо мирными, человеческими путями добиваться правды, да, или добиваться каких-то своих целей, а не вот какими-то дикими, зверскими своими действиями.
Это Вячеслав Ванеев, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие». Программа «Своя правда». Сейчас меня зовут Юрий Будкин. У нас продолжается голосование в связи с сегодняшней стрельбой в казанской школе номер 175. Мы спрашиваем вас, что бы вы изменили в порядке выдачи лицензий на оружие, и что, с вашей точки зрения, надо делать дальше с видимой частью борьбы за общественный порядок, со всеми этими рамками, камерами, охранниками на входах в школу. Вот сейчас сенатор, кто-то из сенаторов, это на лентах новостей, говорит, что надо не только в школу никого посторонних не пускать, но даже на территорию школы. И, судя по всему, в этом направлении идет обсуждение сейчас, надо еще больше ужесточить. Что вы думаете? Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы продолжаем в студии. Здесь Михаил Аничкин, он заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в общественной палате, и Урфан Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Скажите, все-таки, вот, Турван Иванович, по поводу интернета. Тихий, спокойный, все время был в интернете. Вот с такими людьми можно что-то сделать, пытаясь так или иначе ужесточить ограничения пользования интернетом?
При помощи определенной контентной политики можно минимизировать вероятность того, что человек наткнется вот на какой-то пример, который побудит его на какую-то геростратову славу. Собственно говоря, раньше, в советское время, которое вот мой коллега упомянул, этим занимались худсоветы, лицсотрудники и так далее. Но так или иначе существовало некое информационное пространство, которое как раз анализировало выходящий контент на предмет того, как наше слово отзовется. Собственно говоря, сейчас механизмы контент-анализа не существует, но в каждом конкретном случае, вот в том числе вот в таких подозрительных случаях, которые мы, значит, увидели сейчас, нужно очень тщательно думать. В любом случае, скажем так, вот мы с вами обсудили подзаголовок этого канала, в принципе, значит, формально основания для прекращения его оборота были.
Ну, так быстро же это не решается, и должен кто-то заметить, или это должно автоматически работать?
Вы знаете, на крупных площадках, как правило, система работает в два уровня. То есть сначала на первом уровне это все автоматизировано. То есть огромное количество вот этого контента нового появляющегося, новых аккаунтов, новых сообществ, новых комментариев, это анализирует автоматика от обычного поискового механизма до нейросетей сейчас, в зависимости от того, у кого какие возможности. Соответственно, что-то она может прекратить оборот сама, что-то она выбрасывает маячок оператору, человеку, который уже должен, в свою очередь, проанализировать контекст, должен посмотреть вообще все вокруг и принять обоснованное решение и прекратить оборот.
Урван Парфентьев, Михаил Аничкин, это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Программа «Своя правда», вторник, 11 мая, меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, обсуждаем сегодняшнюю стрельбу в казанской школе, где есть погибшие, есть раненые, 19-летний нападавший задержан, а завтра в Татарстане день траура, но все это до боли напоминает недавно случившиеся истории в Керчи, в Ивантеевке, к примеру. Это вот из последних годов, и это, получается, повторяется. Значит, что сделать, чтобы это не повторялось? Вот об этом мы и говорим в прямом эфире. Здесь координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. Здесь первый заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в общественной палате Михаил Аничкин. У нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходите туда, принимаете участие в голосовании, а потом к нам возвращаетесь и присоединяетесь к обсуждению. Голосования какие? Что делать дальше с видимой частью борьбы за общественный порядок? Ужесточать, ничего не менять или и так уже слишком много рамок, камер и охранников на каждом входе. Это первое голосование. А второе, чтобы вы изменили в порядке выдачи лицензии на оружие. Об этом тоже сегодня говорят по итогам стрельбы в Казани. Подняли бы возраст, ужесточили бы медицинский контроль, запретили бы выдачу всем, кто не работает с ружьем, с оружием, или что-то другое. Вот эти два голосования идут. Параллельно мы следим за лентами новостей, и вот уже видим, как депутаты и сенаторы выступают с предложениями, чтобы охранники в школах, вот этих представителей ЧОПов или просто вахтеров, заменить на сотрудников Росгвардии. Судя по всему, это рассматривается как рабочий вариант. Михаил Аничкин, что вы думаете по этому поводу?
Что я думаю про эту поводу? Ну, да. Дело в том, что для того, чтобы говорить о том, что ставить, допустим, Росгвардию, надо понимать, что вот люди, когда слышат Росгвардию, у них всегда в сознании возникает чувство такой защищенности, такой вот, что, ну, наконец-то такая структура, которая Росгвардия. Все думают, что на место охранников придут такие скуластые, кулакастые, в бронежилетах встанут и все. На самом деле придет тот же самый в ГУП охрана Росгвардии, где работают точно такие же охранники. Только стоимость этого ГУПа, она в несколько раз выше, чем для общеобразовательного учреждения.
Ну, для бюджета, то есть.
Да, чем стоимость, соответственно, ЧОПов. Если в Москве и в Питере еще как-то потянут учреждения образования, в школе мы о нем говорим, то я думаю, что в других регионах, с учетом сокращения вообще финансирования, с учетом того, что, во-первых, вот тех условий, в которых мы сейчас находимся, с учетом того, что все стараются оптимизировать, да, бюджет, я думаю, что у них такого, таких денег не найдется. Поэтому здесь достаточно вот о том, что Росгвардию надо ставить везде и вся, такие вот всегда предложения, они бывают почему-то после каждого какого-то вот случая, который, чрезвычайного происшествия, с очень отягощающим.
Люди пытаются возражать, что, мол, он просто будет вооружен, в отличие от нынешнего, а это важно.
Я не думаю, что он будет вооружен. В ГУП охраны он не вооружен. Он работает точно так же, как работают частные охранные предприятия. Вот. С другой стороны, если даже он будет вооружен, правило у нас использования оружия, оно достаточно жесткое. Если, я еще раз говорю, люди думают, что будут там стоять люди с автоматами, с автоматическими,
ну,
это глубокое заблуждение. Потому что напоминаю вам, что автоматическое оружие – это право исключительной силы, которое государство, соответственно, дает государевым людям, да?
Хорошо, это Михаил Аничкин. Я вот вернусь к нашему голосованию, спрошу, как вы бы голосовали. Значит, если говорить про рамки, камеры, охранников, вот это то, что называется театр безопасности, после нынешнего случая, в связи с тем, что подобные случаи повторяются, вы бы ужесточали или уже хватит?
Нет, ну я бы оставил это как есть. Во-первых, требования, они и есть по, значит, размещению спецсредств. Другой вопрос, что насколько это будет по силам учебному заведению, собственно говоря, осилить бюджет на установку этих и камер, и рамок, и так далее.
Нет, это можно переложить на бюджет в целом, не обязательно конкретное учебное заведение.
Вы знаете, любой тендер, который проводится государственным учреждением, ну, то есть департаментами, ну, скажем, департамент Москвы, в части, касающейся выбора частного охранного предприятия для охраны, скажем, объекта образования или объекта там здравоохранения, у них одним из основных критериев является цена. Чем меньше цена, тем больше цена. Тогда скажите, о каких качественных услугах можно говорить, если уже существует такая методология определения выбора частного охранного предприятия?
Ну, это палка о двух концах, понятно. Михаил Аничкин, Урван Парфентьев, вас тоже спрошу. У нас на голосовании, что делать дальше с видимой частью борьбы за общественный порядок? Любой охранник сам по себе немножко пугает. Так вот, их должно быть еще больше, больше рамок, больше видеонаблюдения, с вашей точки зрения.
На мой взгляд, все-таки нет, потому что мы видим, что конкретно в этом случае информация о планах совершить, скажем так, такое общественно опасное деяние поступило незадолго до, и, собственно говоря, единственным элементом безопасности, который в той или иной степени сработал, оказалась тревожная кнопка.
Ну,
то
да.
есть, когда человек, в общем-то, совершает преступление, подобное тому, которое мы сейчас обсуждаем, он уже, собственно говоря, в полной боевой, без шуток, готовности, то есть, вот, меры, рассчитанные, скажем так, на спокойную ситуацию, на попытку пресечь какое-то тайное, неочевидное проникновение, оказываются безуспешными при открытом нападении.
Урван Парфентьев, Юрий Оболонский к нам присоединяется, он психолог, сопредседатель Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет». Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу сегодняшней стрельбы в Казани? Сегодня ведь много говорят о том, что вот психологов-то нам и не хватает.
Вы знаете, Национальный родительский комитет уже об этом говорит, ну, наверное, ну, сколько вот у нас существует Национальный родительский комитет, столько вот на любом эфире и на любой площадке я об этом говорю, что, к сожалению, у нас образовательная система составлена таким образом, что психолог у нас, он, как скажем так, везде находится на остаточном принципе. Остаточный принцип оплаты труда, остаточные принципы по уровню компетенции и переподготовки. Поэтому нормальных-то психологов качественных у нас в стране очень мало. Поэтому вот как раз вот сейчас в соцсетях многие говорят, и инициативы депутатов всяких уровнях, вот давайте в каждой школе по психиатру, по клиническому психологу. А где вы столько количества людей-то профессионально подготовленных найдете? Нужно систему образовательную менять полностью, я считаю. Почему? Потому что у нас, к сожалению, я вот только работал в МГТУ имени Баумана, когда на кафедре здоровья и сберегающих технологий. И у нас как раз была психологическая служба, которая обслуживала не менее 700, у нас наблюдалось около 700 студентов, которые, скажем, освобождены от физической культуры. И через эту кафедру проходили тысячи студентов, и мы занимались мониторингом, в том числе и психологического состояния. Но такого же в вузах остальных нету, это только один вуз, понимаете? А это, в принципе, психолог профессиональный должен быть совершенно верно в каждой школе, который бы занимался действительно вот именно отслеживанием состояния, потому что, и самое интересное, не только учеников, но и учителей, потому что сейчас настолько уровень стресса высочайший, и вот эти акцентуации внутренние учеников и вот уже студентов или тех, которые мы видели, а мы здесь видим конкретно человек параноидально настроенный, то есть клинически больной человек получил лицензию на приобретение оружия, и я уверен, его никто не обследовал нормально. Поставили просто печать и все.
Но, это подождите,
или крупнейшее нарушение компетенции при получении оружия. Ну или же просто беспечность какая-то.
Ну вот смотрите, это мы же понимаем, вы же тоже наверняка когда-нибудь получали либо лицензию на оружие, либо водительское удостоверение. Вы же понимаете, это конвейер.
А вот нам нужно уходить от конвейерного получения дипломов, от конвейерного получения дипломов, которые в реальной жизни никому не нужны, а нужно и обучать людей действительно профессионально. Если психолог, значит, должен быть психолог. Гражданин Российской Федерации должен прийти на прием к психологу, значит, должен получить действительно качественную психологическую помощь, в том числе и в школе. А у нас действительно везде идет конвейер. Поставил печать, привет горячий, 1500 рублей, или сколько сейчас, я не знаю, 3000 рублей заплатил, и все, и ушел. А это цена жизни человеческой. Вот это 3000 рублей,
вы говорите,
это цена жизни
просто,
человека.
Просто вы говорите, психологов не хватает, но тогда для того, чтобы каждый... Ну, у нас психиатров не хватит, у нас наркологов не хватит.
Так вот, систему нужно по-другому ставить. Нужно, у нас везде цифровизация, у нас все есть. У нас в приоритете только вот уровень потребительского общества потребления, а не уровень гражданского здоровья, скажем, здоровья и сбережения и его образования. Вот в чем вопрос. Нужно, у нас в государстве нужно понять приоритеты, я считаю. Вот что для нас важно?
Ну, вот смотрите.
Здоровье гражданина, его образовательный уровень, его действительно уровень счастья семейного – или Или же вот у нас вот уровень потребления важен. У нас сейчас на данный момент, я считаю, уровень потребления важен. Поэтому у нас вот такие беды. И у нас это не последняя беда. Я вам гарантирую, что через несколько месяцев где-то еще взорвется. Почему? А потому что у нас там такая ситуация. Какой-нибудь парень или девочка будет доведена до состояния стресса, до депрессионного состояния, состояния паранойи. Она что-то сделает, или он что-то сделает, или выбросится из окна. У нас короче, огромное количество суицидов идет такое же. Об этом же никто не говорит, но это так. Почему? А потому что? Потому что у нас образовательный уровень со стороны психологов очень низкий. Но, поэтому я говорю, не то, что у нас дипломов
подождите,
не хватает.
Подождите,
у нас
Юрий
дипломов
Владимирович,
огромное количество.
Я уже понял.
У нас компетенции нету.
По вашим словам, получается, что психологи, вот если говорить в качественном смысле, это для нашей нынешней системы обучения дорого.
Да почему дорого-то?
Не знаю. Вы так
почему
сказали.
Дорого? Если у нас копейки психологам платят, вы знаете, сколько психологам-то платят? У нас вообще их практически или нет, или они работают на полставки, или вообще психологами занимается какие-то преподаватель психологии. Вы, как вот в дипломе значит преподаватель психологии. Вы понимаете, что это такое? Это знание психологии, но это никакого отношения к клиническим проявлениям не имеет к знаниям. Он не практик. Если у меня идет только переподготовка, у меня 1000 часов. Переподготовка клиническая была, понимаете?
Понимаю.
Плюс 500 часов медицинская
Понял.
Подготовка.
Спасибо.
А у них вообще ничего нет.
Спасибо. Юрий Оболонский, психолог, сопредседатель Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет». Я вот не знаю, я хотел бы обратиться сейчас к Михаилу Анечкину. Вот куда ни кинь, всюду клин это. Так называется.
Нет, но практически наш собеседник подтвердил то, что мы с моим коллегой говорили.
Ну да.
До этого. Да, к сожалению, вот я, наверное, просто могу сказать о том, что система подготовки профессионалов-то в свое время была нарушена и разрушена. И только сейчас, по прошествии 25-30 лет, система начинает восстанавливаться. И я, по крайней мере, надеюсь, да, что подход к подготовке профессионалов, он сейчас стоит на достаточно высоком уровне, по крайней мере, мне хочется думать, что все-таки подготовлены новые у нас педагогические кадры, которые способны выращивать профессионалов. Тоже об этом никто как бы не думали. Знаете, это как производство средств производства. Мы можем производить, а средства производства будет производить. Поэтому процесс-то очень тяжелый. На самом деле, то, что мы сейчас вот с вами обсуждаем, с чем мы сегодня столкнулись, мы опять сталкиваемся со следствиями, а причины, они гораздо глубже, о чем мы с вами говорим. Поэтому нужна комплексная система мер, она предусматривает прежде всего подбор, обучение кадров, и не только в правоохранительной области. Да, вот мы сейчас говорим с психологом, который, ну, это просто крик души о том, что есть. Вообще, да, действительно, и мы уже об этом сказали. Значит, если что-то совершено, если что-то находится о том, что выдана неправильная справка, значит, мы имеем место с халатностью. Халатность должна наказываться. Наказываться по закону. И вот когда каждый будет чувствовать ответственность за свое действие, вот я вас уверяю, тогда люди совершенно по-другому будут относиться к своей работе.
Смотрите, не попытка ли это найти крайнего? Сегодня ты нормален, завтра с тобой что-то произошло, а человек, который этого не заметил, когда этого не было...
Для этого существуют и существуют...
Разберутся.
Нет, для этого и существуют, собственно говоря, вот многие вещи, которые додумываются сейчас, в том числе о стрелке, они додумываются. Я считаю, что должно объективное, собственно говоря, объективное разбирательство каждого конкретного случая.
Анна пишет нам, психолог поможет вряд ли, а психиатрическая поддержка... Ведь, но тогда все начнут вспоминать о карательной психиатрии в Советском Союзе, о которой, впрочем, добавляет Анна, никто ничего толком-то не знает.
Вот совершенно верно, кстати.
Макс говорит, подождите, если мы так заговорили, то вообще непонятно, какие специалисты сейчас могут считаться компетентными, что инженеры, что врачи. Инна говорит, дело не в оружии, дело в том, что дети ничем не заняты. Виталий, обращаясь к Курбану Парфентьеву, который тоже в студии. Смотрите, при Советском Союзе интернета не было, дети были пионерами. У комсомольцев был кодекс строителей коммунизма. Все верили в Маркса, Энгельса, Ленина, по телевизору крутили Чебурашку или Бонифация. Вся информация в телевизоре или на радио была стерильно чистой. Но люди, которые стали ореховскими или прочими криминальными группировками, почему-то узнавали про убийства и пытки. Они родом из Советского Союза. То есть они ведь оттуда это узнали. Им не говорили. Вот помните, вы говорили про интернет, что если бы его, то... Вот не говорили по телевизору в 80-е годы, а они все знали.
К сожалению, здесь я не могу согласиться, потому что сериал «Спрут», который был взят, скажем так, фактически заточный образец для многих ОПГ 90-х годов, пробил, скажем так, вот эту, как назвал комментатор в интернете, информационную стерильность еще в позднесоветское время. Проблема в том, что мы очень часто видим вот это вот информационное воплощение по принципу «это было предупреждение, а не инструкция по применению».
А как понять, какое предупреждение, а какое инструкция?
Тогда
придется и предупреждение убирать.
Как сказал еще один классик литературы, разруха не в клозетах, а в головах. Все-таки оружие в советское время в обороте находилось достаточно много и легального. Не было совершенно никаких вот этих драконовских процедур с учетом. Не требовалось 6 врачей, кучу анализов и того, и другого. Пошел в магазин и купил, как он во времена моего отца, за 25 рублей ижевскую, значит, с ореховым ложем, одностволку. Никаких вопросов. Более того, после войны болталась куча неучтенного оружия, запрятанного. Но, тем не менее, мы вот такого всплеска преступлений, более того, такого характера все-таки в советское время не имели.
Вы полагаете, просто тут уже кто-то написал, нам просто не говорили.
Но так или иначе, все-таки информация циркулировала.
Урбан Парфенев, Михаил Анечкин, вот нам не говорили просто, знаете, было то же самое.
Нет, вы знаете, вот смотрите, хотя на самом деле я вам хочу сказать, 25 рублей купить ижевскую винтовку, но тогда существовали правила, вы должны получить рекомендации от членов, от охотников, то есть от членов общества охотников, и у вас был еще испытательный срок целый год, то есть там было, все равно существовала система МИР. Просто я хочу сказать о том, что вы совершенно правильно сказали, что после войны особенно у нас в стране было огромное количество неучтенного оружия, и, но здесь уровень сознание населения, как оказалось настолько высокий, что население, как ни странно, сдавало это оружие, а уровень работы правоохранительных органов был, опять-таки, настолько высок, что он позволял выявлять и изымать это оружие в случае, если, значит, соответственно, люди не хотели делать это добровольно. И, значит, по поводу, что считать гласностью, что считать негласностью, но в каждом обществе существуют свои меры, на самом деле, какую информацию пропускать до населения, какую нет. Если вы помните, во время войны у всех отбирали источники информации, оставляли только радиоточку.
Ну, так то была чрезвычайная
ситуация. И это делалось потому, что для того, чтобы не посеять панику в глазах населения, не в головах населения, которая была бы гораздо страшнее, гораздо хуже, нежели, соответственно, владение какими-то там другими дополнительными источниками.
Поэтому, смотрите, да. Молодой человек родился 11 сентября 2000... Ну, то есть мы понимаем, в какую дату. Или в другую, но говорил, что родился в этот день. Первое. Второе. Он перестает выходить на учебу. Его молча отчисляют за то, что он перестает выходить на учебу. В это время он свободно оформляет лицензию на оружие. Покупает ружье. И этого никто не видит. Понятно, что этого могут не видеть правоохранительные органы, но ведь
видят родители.
Родители, друзья, не могут не видеть?
Конечно.
Что тут не так?
А вот это надо спросить с родителей.
А можно спросить?
Конечно. Я считаю, надо. Они были вокруг этого человека, и надо просто-напросто задать им вопросы. Где они были и как они допустили?
Хорошо, Урбан Парфентьев, тут неожиданный поворот предлагает нам наш слушатель Вадим 711. Он говорит, вот если был телеграм-канал у этого человека, пусть несколько дней, пусть несколько подписчиков у него всего было. Вот эти подписчики, они могут пойти под наказание за недонесение?
Ну, смотрите, все-таки практика привлечения к ответственности за недонесение так вот в широком масштабе ушла в сталинские времена. Более того, в изначальной редакции уголовного закона 96-го года все-таки статьи за недонесение не было. Здесь, насколько...
Но разве это не проблема?
Вот. Насколько мне известно, сейчас норма о недонесении возвращена в отношении, скажем так, очень узкого круга преступлений и применяется тоже, ну, скажем так, к достаточно узкому кругу субъектов. Скажем так, если бы это произошло в социальной сети, у меня был бы другой вопрос. Почему все-таки не был прекращен оборот этого контента? Вот поскольку речь идет о Телеграме, я этого вопроса не задаю, потому что архитектура Телеграма несколько другая. Вот, но если бы это произошло...
И она не предусматривает редактирование тех или иных каналов.
Ну, смотрите, все-таки нужно сказать, что в отношении отдельных видов противоправного контента, в частности, именно, вот, допустим, террористического, Телеграм меры, конечно, принимает.
Но не более. Хорошо, 40-й или 40-я, не помню, нужно поощрять информирование. Не про недонесение говорить и ответственность за недонесение, а наоборот, поощрять информирование, за донесение доплачивать. Что вы думаете, Михаил Анечкин?
Я просто могу сказать о последних совершенно инициативах по предупреждению разжигания костров и шашлыков, жаривания на участках и так далее.
О, это, да.
Да, там, собственно говоря, население призывали активно сотрудничать с правоохранительными органами в плане выявления таких фактов. Значит, собственно говоря, соседи получают за это дело вознаграждение. И, как ни странно, что многим это понравилось. Поэтому здесь ведь вопрос-то не в том историческом опыте, который был хороший, хорошее или плохое, вопрос целесообразности вообще, что ли, делать это или не делать. Кстати, недонесение в отношении карается в отношении особо тяжких преступлений.
А вот, это же особо тяжко.
Это как раз есть особо тяжкое преступление. И поэтому я говорю, что необходимо, и, наверное, следственные органы так и будут делать, они будут опрашивать всех тех, которые находились рядом с этим человеком и способствовали или не способствовали, то есть гласно или негласно каким-то образом способствовали этому.
Мы близимся к финалу нашей программы. Два голосования, напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» по поводу вот видимой части борьбы за общественный порядок. Рамки, камеры, охранники. Их должно быть больше или уже достаточно? И второй вариант. Как менять порядок выдачи лицензии на оружие? Два голосования и еще пару звонков успеем принять. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели выходят в эфир. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Борис Семенович.
Ну, совсем не говорят об очень важном моменте в этой системе. Это участковые уполномоченные. Вот в них, скажем так, самая основная задача на них лежит. Выявлять таких людей и сообщать о них, соответственно, и готовить на них материалы. И если бы участковые работали нормально...
Понял. Там... Был бы участковый, он бы выявил такого человека, тихого и опрятного.
Мы как раз говорим как в самом начале сказал, о совершенствовании комплексной системы МИР, в которую входят не только, не только правоохранительные органы, но и преподаватели школы. А дальше мы должны бы с вами поговорить в таком случае о взаимодействии заместителя по воспитательной работе школы и участкового. Другое дело, что институт участковых крайне перегружен, на них... свалено огромный-огромный объем работы, но это уже другая тема.
7373948, еще один звонок, и начнем подводить итоги голосования, да, прошу.
Хотел предложить лицензию с 30 лет выдавать. Я думаю, вопросы многие решат, мозги встанут на место.
Ну, какие-то вопросы, или можно это решить, что вы думаете? Давайте, Михаил Анечкин и Роман Парфенев, коротко.
Ну, надо сказать, что мозги человека, который не служил в армии и после армии, они достаточно разные, в том числе по отношению к оружию. Я здесь совершенно где-то отчасти согласен.
Роман Парфенев, может быть, действительно попозже? И за роль, и оружие.
Ну, как уже было сказано, человек, призванный в армию, получает оружие 18 лет. Вообще кто-то шутил, с 18 до 21 странный возраст. Государство уже дает руки оружие, но не разрешает покупать водку.
Хорошо, у нас было два голосования, напомню. Первый вопрос был про рамки, камеры и охранников. Мы задали вопрос, что делать дальше с видимой частью борьбы за общественный порядок? Ужесточать, ничего не менять? Или рамки, камеры и охранники в таких даже, как сейчас, количествах уже не нужны? Традиционно спрашиваю, как думаете, большинство за что проголосовало? Михаил Анечкин. Ужесточать или хватит?
Нет, ну большинство должно проголосовать было за ужесточение.
Да, Урван Парфентьев?
Хорошо.
52% ужесточать, 29% и так много, и 19% ничего менять не надо. Второй был вопрос по поводу выдачи лицензии на оружие. Поднять возраст, ужесточить контроль, запретить выдачу не для работы или что-то другое. Опять же спрашиваю, самый популярный ответ какой?
Ужесточать.
Ужесточать медицинский контроль, Урван Парфентьев?
Даже не рискнул.
Не готов. Запретить выдачу лицензии не для работы 35%, ужесточить медицинский контроль 32%, поднять возраст для выдачи лицензий 24% и 9% выбрали вариант другое. Это была программа «Своя правда». Михаил Анечкин, Урван Парфентьев. Благодарю вас. Спасибо.